Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Стакан наполовину пуст или он наполовину полон? Как наше отношение к жизни влияет на нас? Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях писатель и евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня мы решили поговорить об оптимистах и пессимистах. Вот, как отношение к жизни вообще влияет на нашу жизнь, как вот, что происходит и что со всем этим мы можем сделать. Начну я, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, как отношение к жизни влияет на нас, вот как, вот, лучше ли живут оптимисты и хуже ли живут пессимисты, вот, давайте попробуем разобраться, и кто такие реалисты, вот, давайте в этом будем разбираться. Я начну с цитаты Конфуция, не побоюсь этого слова, который утверждал: у нас две жизни, и вторая начинается, когда мы понимаем, что у нас только одна жизнь. Вот так вот считал мудрый Конфуций. В общем, ты согласен с Конфуцием, Олег? Как ты думаешь?
Ох, если бы у нас была бы дискуссия с уважаемым Конфуцием, но с ним уже, к сожалению, не подискутируешь, а так вот за спиной уважаемого человека как-то неудобно говорить о его мыслях.
Но вот так вот, все-таки Конфуций считал, что да, человек все время готовит. Ну, смысл этого изречения Конфуция очень простой, да, все мы вот живем так, как будто вот начнем скоро жить, и когда понимаем, что жить надо сейчас, жизнь уже прошла, да, то есть вот такая немножко пессимистичная мысль.
Ну, Конфуция. Почему же? То есть он-то считал, что, может быть, как раз... Если в раннем возрасте, у него же были и молодые ученики, и он, наверное, бедняга, наивно полагал, что вот они-то обрели смысл благодаря его мудрости, что он ухитрился хоть что-то внушить.
Как
Но
говорит...
если ты знаком с биографией Конфуция, то ты понимаешь, откуда у него брался этот пессимизм.
Ну, это и неудивительно, да. В общем, пессимизм Конфуция брался примерно из тех же источников, как и пессимизм Лао Цзы, например. Да,
то есть, вот, да. В общем, и многих других философов.
Да.
Из наблюдений за жизнью.
Да, из того же, у того же Платона ее было не меньше, в общем, такого, я бы сказал, не пессимизма, а немножко такого, понятно, что мы не можем там сейчас говорить, вот, что он говорил в определенный период жизни, да, то есть вот, как-то так эти градации проводить, может быть, историки и специалисты по их жизни могут сказать, что это вот раннее творчество, это позднее творчество.
Не, ну Конфуция это есть, когда вот он после того, как его, если я правильно помню, изгнали из... Или точнее, он сам ушел, посмотрев на то, что творится там при дворе, где его попросили давать советы. Ну, в общем, он советов дал много, советы эти не соблюдали, он ушел, ну и тоже много чего сказал по этому поводу своим ученикам.
Ну вот, давай тогда отвлечемся от Конфуция и попробуем с тобой поразмышлять. Вот как ты думаешь, насколько мы сами умеем извлекать уроки из того, что переживаем в жизни? Как вообще наш опыт влияет на нашу жизнь?
Смотри, все-таки хочется думать, что мы чему-то доучимся. И в принципе, ну, как бы человек – существо обучаемое. То есть какие-то вещи мы усваиваем. Чаще, правда, не с первого раза, а то и не со второго, и не с третьего. Но, с другой стороны, знаешь, вот тоже бывает очень много ситуаций, когда ты вроде думаешь, что ты урок извлек, обдумал, сказал себе, что буду обязательно поступать по-другому в той же ситуации. Потом оказываешься в той же ситуации и обнаруживаешь, что делаешь все то же самое, как будто ничего и не было до этого. И это вот бывает довольно печально, что... Хотелось бы извлекать уроки, но это не всегда получается.
Ну, вот видишь, мне кажется, что значит, вот эти замечательные грабли, на которые мы постоянно наступаем, вот, они же часто не очень у нас синхронизируется с нашим жизненным опытом, потому что огромную роль играет ценность. Ценности, они часто не выходят из опыта, да? То есть вот наши ценности скорее больше влияют на наш жизненный опыт, либо мы опыт как-то пытаемся под него, под наши ценности. То есть здесь вот мы находимся между двух огней. Наши ценности, в которые мы верим, которые мы исповедуем, да, которые стараемся в жизни реализовывать, не всегда удачно, а может и часто неудачно. Да. И, соответственно, жизненный опыт, который там учит быть осторожным. А как же тогда любовь? А как же тогда дружба? А
Ну
как же
да,
тогда
потому
вот
что
такие
опыт
вещи?
учит отвечать насилие на насилие,
Там,
да.
не верить в добро там, и так далее. То есть вот
Да, не
он
доверять никому, и так,
да.
ну, в общем, там большой список.
Да, но здесь видишь, самое интересное, что опыт, в общем-то, по большому счету, часто бывает нейтрален. А вот, ну, то есть, если нашелся в твоей жизни там предатель и негодяй, может быть, их, ну, там, достаточное количество, да, там какое-то, да. Опять же, это не означает, что все люди такие, да. То есть мы
Ну а тут
точно.
уже зависит от твоего восприятия, вот от того, как у тебя настроена оптика твоего внутреннего душевного зрения, что если ты будешь все время видеть во всем какие-то попытки тобой манипулировать, какие-то обманы, какие-то, ну то же самое, вот проявление давления со стороны других людей, ты будешь все время думать, что мир по отношению к тебе злобен, коварен и все время хочет тебя обмануть.
Да, это действительно, но это серьезная проблема, потому что чем старше становимся мы, тем нам сложнее группироваться на ходу, что называется, да, то есть тем сложнее правильнее делать выводы, какие-то вещи мы просто отсеиваем, говорим, ну вот я же знал, я же предполагал, я же говорил, да. К нам присоединилась Беларусь, конь в пальто, всем привет, пишет, привет, привет, очень рада
Здравствуйте.
тебе. Да, главное, что в стакане, пишет он, говорит, и это, конечно, поясню, так кто-то не сразу подключился. Мы как раз говорим про то, что про стакан наполовину пуст или наполовину полон. И конь в пальто имеет в виду, что вода, главное, чтобы была в стакане, а не разлита. Там бессмысленно уже считать, вот, сколько ее там, да?
Ну, это справедливое замечание. То есть, да, начинать надо с того, а чего же вы налили-то?
Да, так что
Может, лучше
вот.
этого было бы наливать и поменьше.
А может, и побольше. Вот, видишь, у нас все равно две точки зрения, два
Да,
взгляда на нашу
безусловно.
жизнь. Так, взгляд на жизнь, пессимистический или оптимистический, да? Или, может быть, надо искать какой-то там срединный путь, как китайцы, да, мудрые, которые считали, что всегда нужно баланс, стакан.
Равновесие, да.
Да, главное, что вода есть, вот,
Ну, кстати, не
есть
только
третий путь.
китайцы. Наши учителя из античности
Ну, да.
тоже считали, что в человеке вот эти все, как они называли, гумор, да, жидкости, которые они должны пребывать именно в равновесии, не должна одна брать превосходство над другими.
И с ними, в общем-то, можно и согласиться. Вот, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, как наше отношение к жизни влияет на нас, влияет ли на нашу жизнь, и вообще вот мы же часто идем против иногда, да, своего жизненного опыта. Да. Жизненный опыт говорит одно, а мы все равно будем верить, вот такие упертые. И, кстати, это очень, наверное, многие произведения литературы, мы еще об этом поговорим, естественно, как же мы с Олегом-то и про литературу-то не поговорим. Герой произведения литературы, которым мы восхищались в детстве и, может быть, восхищаемся сейчас, они идут вот совершенно против жизненного опыта, да, преодолевает жизненный опыт. Вот такие люди, которые преодолевая эти жизненные трудности, становятся. Их в античности, кстати, называли героями, несмотря на то, что они все фактически гибли в конце, да, античных
Герой
мифов.
должен быть трагичной фигурой.
Это да, как драматично уж точно. Ну вот классический пример мы уже привели про стакан, который наполовину пуст, наполовину полон. Почему мы из одного и того же события сделаем разные выводы, на твой взгляд, Олег?
Мы разные люди.
Точка, да.
Как это? Вот простой вопрос, простой ответ.
Да. В чем разность тогда, объясни. происходит?
Ну, во-первых, разница темпераментов. Я понимаю, что темперамент это тоже такое искустаревшее понятие, но в античном мире люди были с большим пониманием. И замечу, отцы церкви тоже придерживались тех же взглядов на движение человеческой природы, что темпераменты, то есть вот это сочетание изначально заданных свойств природы того или иного человека, оно влияет и оно определяет во многом его действия, хотя их этот темперамент его тоже можно корректировать с помощью лекарств, с помощью духовного воздействия, то есть человеческая природа тоже поддается изменениям. А также влияет, конечно, и воспитание, и то, что происходило с человеком в детстве, закладывает основу на будущую жизнь. Ну и да, тот самый личный опыт, о котором мы уже говорили. Ну, сейчас предпочитают говорить не о темпераменте, сейчас предпочитают говорить о воздействии, ну, таких от тоже от природы полученных или там в последующем от того, что происходит у человека внутри, от сочетания эндокринной системы, от его выработки там гормонов и прочих внутренних веществ. То есть вот это вот такой физиологический подход, который, ну, действительно влияет, потому что наше физиологическое состояние действительно зависит от наше психологическое состояние зависит от нашего физиологического состояния в том числе.
Так, да.
Игорь,
Да, это у меня сегодня, видимо, что-то с интернетом. Прошу прощения. Да. Ну вот, смотри, давай, если мы говорим о том, что, значит, мы смотрим на жизнь и как мы смотрим на жизнь, да, на одни и те же события мы по-разному реагируем. Может ли вообще, можем ли мы объективно как это оценивать или нет, как ты думаешь?
нет.
То есть
Коротким будет мой ответ.
объективности по определению не существует, да?
Ну, тут я отсылаю всех к Иммануилу Канту и его критикам чистого разума, критике способности рассуждать и так далее. Вот там он очень подробно объясняет, что такое разница между вещью в себе, вещью для других, о восприятии, о наших изначально заданных, как он их называет, трансцендентальных, априорных истинах, через категориях, через которые мы воспринимаем окружающий мир. Он, правда, говорит больше о физическом восприятии, но, в общем-то, на моральное восприятие точно так же влияет. Его рассуждение о нравственности, о том, что такое мораль, как она тоже, вот эта вот основа, это трансцендентно заданная, которая определяет наше восприятие. То есть тут Иммануил Кант все давно рассказал. Добавить тут нечего.
Ладно, попробую я добавить что-нибудь из Петрония, еще одного древнего мыслителя, который писал: чем ты обладаешь, то и обладает и тобой. Да? То есть, вот опять же, то, что происходит с тобой, часто влияет на твою жизнь. Как, давай попробуем разобраться, как отношение к жизни влияет на нас, главный вопрос нашего эфира. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста. Вот как наши отношения, как вообще наш жизненный опыт, и как наше отношение к жизни влияет на саму жизнь, на нас, и какую роль в этом играет воспитание, личный опыт, как ты думаешь?
Ну как, влияет, естественно, потому что мы же принимаем решение, исходя из нашего представления о мире, то есть когда происходит какое-то воздействие, наша реакция определяется нашим опытом, воспитанием, характером, привычками и так далее. И, конечно, наше представление о мире будет влиять на то, что мы будем делать, или даже наши, когда не на нас воздействуют, когда мы на кого-то воздействуем, то есть мы приходим и что-то делаем, потому что мы мотивированы теми или иными особенностями, опять же, характера, воспитания, привычками и так далее. Поэтому влияет и влияет очень сильно.
Ольга написала: думаю, еще момент воспитания имеет значение в воспитании, в восприятии жизни. Если ребенок жил в негативе или агрессии, тяжеловато будет ему переформатировать свое мировоззрение. Но как бы еще, опять же, мы сегодня очень много к учителям античности обращаемся, еще античные философы говорили о том, что огромное влияние оказывает, ну, на человека его воспитание доблести. Да? Не зря в античной Греции огромное значение уделяли так называемым гимназиям, да? Там, где воспитывают, как считали в античности, дух и тело, которые неразделимы, да, то есть вот, ну, хотя были философы там, да, которые говорили о немощи, да, тела и силе духа, да, то есть разные были школы все-таки, но все-таки, да, воспитание огромное значение имеет,
Немощь
да.
тела тоже позднее, это уже скорее гностики более поздние
Ну,
вот.
я имею в виду, да, я имею в виду там даже того же самого Сократа, да, вот, сократических философов, да, вот, но все-таки, да.
Ну, окей, Платон, ну, понимаешь, как, да, но, тем не менее, для них, для всех это было очень важной частью
Ну
воспитания, именно
да.
физическое воспитание, подготовка. И напомню, что все, в общем-то, значимые философы,
Они были
Платон
атлетами,
был
да, часто.
олимпийским чемпионом по боксу, если я не путаю, Сократ занимался борьбой, о чем Платон упоминает, то есть они все, в общем-то, активно занимались физическими упражнениями.
Да, и как раз считали, что вот это единство тела и духа существует. Но вот все-таки вернемся, да, к комментарию Ольги о том, что если ребенок жил в негативе и агрессии, тяжело будет его переформатировать свое мировоззрение. Безусловно, то, что происходит с нами в детстве, ну, детство, юность, это они закладывают такой фундамент для нашей зрелой жизни. Понятно, то, что мы переживаем в детстве, формируют наш характер, наше мировоззрение, там мы наиболее восприимчивы. Не зря, опять же, многие психологи, кстати сказать, и философы писали про гибкость, да, детского ума, гибкость в юности. Да, и все, что ты прочитал там в юности, потом, соответственно, тебе, все, что ты узнал в юности, потом тебе служит таким фундаментом для того, чтобы ты оценивал, что с тобой происходит вообще. Да.
Ну, бывает, люди очень сильно меняются. Это тоже правда. И даже во взрослом возрасте могут происходить очень большие изменения. И
Да,
тут,
да.
опять же, многое зависит от личного выбора. Давай тоже не
А
будем, а то мы так все вот о тех внутренних и внешних вещах, на которые не особо-то повлияешь, но есть выбор, и можно влиять на, в том числе, на свое внутреннее состояние.
есть очень устойчивое выражение, да, устойчивый такой, знаешь, взгляд на то, что человек не меняется. Вот как ты на это смотришь? Согласен с этим или нет? Ну, если уж был подонком, то останется подонком, да, там, и так далее. Там был таким, он останется таким, то есть он не меняется.
Ну, это очень сложный вопрос. Потому что действительно кто-то и не меняется. То есть есть люди, которые вот как затвердели в каком-то состоянии и буквально вот до старости продолжают вот так оставаться. Бывает, что человек меняется очень сильно, и даже когда встречаешься с бывшими одноклассниками или однокурсниками, удивляешься, какие перемены просто. А бывает наоборот, удивляешься тому, что не изменилось вообще ничего. Так, знаешь, вот очень сложная тема. И, конечно, нельзя забывать о том, что, о чем мы говорим, то, что мы называем духовным перерождением. Вот это вот столкновение с чем-то запредельным, сверхъестественным, выходящим за рамки нашего опыта, которое, кстати говоря, на человека может повлиять очень по-разному. Мы как бы чаще, конечно, говорим о духовном перерождении, о воскрешении человека, о духовной перемене, духовной метанойе, но наоборот бывает, что вот это соприкосновение с чем-то запредельным человека наоборот выбивает, вышибает, и тогда мы говорим уже там о сатанинском воздействии, о том, что о бесовской одержимости даже порой. Ну, то такое тоже происходит.
Ну, видишь, мне кажется, как раз наше отношение, да, к жизни формирует и наши трактовки многих событий, да. То есть, вот, опять же, что тут на что влияет? Опыт, жизненный опыт, или мы там, на этот жизненный опыт начинаем
Ну
влиять?
да, если человек стал атеистом, мы-то скажем, что ой, какой ужас. А атеисты, наоборот, скажут, нас стало больше, как замечательно.
Но здесь, мне кажется, в большей степени даже не про взгляды какие-то метафизические, мировоззренческие, да, сколько на то, как мировоззренческие взгляды влияют на нас, да. То есть, если человек убежден, ну, грубо говоря, можно быть не быть атеистом, при этом быть безбожником, да.
Да.
Вот, потому что атеизм это все-таки приверженность определенной догме, как это ни парадоксально, да? Да, и там есть очень и очень, например, там, соответственно, атеист человек, который не верит вообще в метафизику, да, вот в то, что, например, есть судьба, да? Когда человек говорит, что это моя судьба, то вот это уже отход атеистических представлений, да? Там миром правит случай, и человек в той или иной степени управляет своей судьбой. Ну, есть, конечно же, обстоятельства, которым он не может управлять. Да? Вот что с ними делать, это действительно большой вопрос с точки зрения мировоззрения.
Про мировоззрение атеизма вообще можно как-нибудь отдельную передачу сделать, потому что там, ну, особенно в нравственной, моральной части, все, ну, далеко не так просто, как обычно представляется.
Ну, давай разбавим наше философствование, значит, как мы любим с тобой литературу. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вы считаете, наше отношение к жизни влияет на нашу жизнь, да? Вот, насколько это все меняет нашу жизнь или не меняет нашу жизнь. Да? Пишите, пожалуйста, нам в комментариях. Пример из художественной литературы. Каким героям мешало самобичевание и уничижение себя? А может быть, какие примеры можем вообще вспомнить из художественной литературы, как отношение к жизни вообще влияло на саму жизнь?
Конечно, один из главных героев русской литературы, подпольный человек Достоевского.
Это ты считаешь один из главных героев русской литературы,
Конечно.
которого фактически, ну, минимальное количество читателей, даже любителей Достоевского, читало все-таки «Записки из подполья».
Это говорит скорее о читателях
Мы
Достоевского.
можем, конечно, говорить про Раскольникова, да, там про братьев Карамазовых.
Не-не-не-не-не. Человек из подполья. Вот наш герой.
Ну и что?
Вот как раз пример
Расскажи-ка,
такого злого
поясни.
отчаяния, когда человек погружен в самого себя, в свои переживания. При этом заметьте, что жизнь-то, ну так, это его наоборот подбадривает, это дает ему смысл его существования. Вот это вот подпольное существование, это вот подпольная ирония по отношению ко всему.
Но сразу просто я немножко поясню тем, кто не читал. Скорее всего, таких у нас людей достаточно много. Да, это такой безымянный герой Достоевского, герой его повести, «Записки из подполья». Это не относится к каким-то политическим воззрениям. Это некий человек, который... Это безымянный герой, опять же, у Достоевского, который вот смотрит очень критично, смотрит на окружающее и трактует достаточно пессимистично окружающий мир, да?
Ну,
Вот.
то есть все кругом злые, и он злой, он тоже, он это, конечно, да, я злой человек, я больной человек, да, вот эта вот злость, которая его самого подкручивает, накручивает. Единственное, правда, писатель не очень понимает, что делать с таким героем, потому что, ну, не может быть героем в смысле того, что героем действия, то есть он герой мысли, который все время вот-вот будет и думает, и злится, и переживает. Но при этом это как раз вот очень остро показывает вот саму эту проблематику отчаяния, которое ведет вот к такому погружению и накручиванию самого себя. То есть тут Достоевский, ну, предсказал экзистенциализм, недаром его так, именно вот подпольный человек, именно так любим писателями последующих поколений, что вот здесь вот как раз вот этот нерв, вот это вот само существование человека вот такой вот среде, которую он считает вредоносной по отношению к самому себе. И вот это вот самокопание и постоянное самоуязвление, вот это Достоевский показал очень хорошо. Но у меня еще есть два примера,
Давай.
уже не из литературы, уже из аниме. Потому что японцы невероятно хорошо умеют показывать отчаяние именно в манге и аниме. Старые добрые времена, когда аниме еще не было заполнено толпами попаданцев бессмысленных, Уж извините, я тоже немного это поворчу по-старчески. Попадались иногда еще очень качественные вещи. Есть такое замечательное аниме, называется «Прощай, унылый учитель».
Уже
Это
хорошее название.
черная
Очень.
комедия про вот такого вот учителя, который постоянно пребывает в отчаянии, регулярно пытается совершить самоубийство, учит детей в школе, что все пропало, все кругом ужас, вы все лузеры, все вы всегда во всем будете иметь неудачу. Дети его обожают за его вот это вот восприятие. Но при этом, кстати, я рекомендую, потому что он там очень много высказывается о современном обществе, а как раз вот эта вот позиция человека, находящегося в отчаянии, чем она цена, что человек, находящийся в отчаянии, он вскрывает те проблемы, на которые мы обычно вот в своем таком позитивном восприятии стараемся, ну, либо не обращать внимания, либо их как-то вот из нашего восприятия исключать. А он где-то прямо говорит, что вот он видит вот кругом проблемы, кругом беды, кругом несчастья, кругом отчаяния. И еще одно хорошее аниме «Welcome to NHK». Оно про подростков хикикомори. Это японское такое название для подростков, которые после школы никуда не поступают учиться, которые просто замыкаются у себя дома, которые находятся на содержании у родителей. И они просто вот проводят время, читая мангу и играя в компьютерные игры. И вот это как раз аниме очень такое, ну, достаточно жесткое. То есть там прямо это все показано, как человек впадает в отчаянное состояние, как пытается из него выйти. Там главные герои пытаются как-то друг друга поддерживать и помогать, но, ну, в общем, по сравнению с сериалом, они терпят поражение. Это такой, да, довольно мрачный, но сериал очень точный. И главное, что эта проблема замкнутых людей, которые находятся вне социума, она, в общем-то, уже перестала быть исключительно японской, она уже стала всеобщей.
Ну, давай-ка, знаешь, во-первых, я хочу процитировать очень интересное высказывание Жана Растана, который писал: «Любить что-то большее, чем жизнь, значит сделать жизнь чем-то большим, чем она есть». Да? Вот это размышление о том, что как наши ценности, как то, во что мы верим, да, влияет на эту жизнь, придает ей ценности, да? Жизнь без ценностей. Ну, опять же, если посмотреть на там, самое популярное, наверное, произведение XIX века и в России, и в Европе, это роман Александра Дюма «Отца», да? Там посмотреть на «Граф Монте-Кристо», абсолютно экзистенциальный, кстати, роман, да, где главный герой встает перед очень важным жизненным выбором, да. С ним поступили несправедливо, и он сам хочет стать вот этой справедливостью, мерилом этой справедливости, да. И Дюма, кстати, не свойственны для Дюма вот такие какие-то сложные этические. У него много этических. Его воспринимают как приключенческого автора. Он действительно был
Ну,
мастером
потому что он
приключенческого.
большей частью вот плодил вот эти бесконечные приключенческие романы, к
Да,
сожалению.
но при этом, опять же, в трилогии о там, трех мушкетерах, да, и в трех мушкетерах, и в 20 лет спустя, и 10 лет спустя, «Бекон д'Оброжелона» 10 лет спустя, там очень много этических вопросов, с которыми сталкиваются друзья. Что, ведь в трех мушкетерах, по сути, идея очень простая. Дружба выше всех остальных вещей в жизни, да, выше политики, выше, ну, выше всего, да. И тут Дюма стареет, и его взгляды становятся другими. Но он показывает, что может разрушить нас, дружбу. Там все равно ценность дружбы проявляется, они все равно преодолевают так или иначе, да, принося в жертву какие-то вещи. Да. Но вот этот вопрос идеалов. Да. Вопросы тоже
Тут
того
скорее
же самого.
как разные люди относятся к дружбе, потому что как раз в
Да.
«Трех мушкетерах» вот это вот, когда там есть Атос, для которого всегда дружба прям выше всего, есть Арамис, который друзьями очень охотно, есть Д'Артаньян, который тоже, в общем-то, который колеблется между двумя позициями, потому что он молод, и он еще не понимает вот этой вот
Это ты про
этики.
трех мушкетеров, да, я имею в виду про всю трилогию, потому что,
А
ну, вот,
в трилогии, да, если вот...
во второй книге, 20 лет спустя, там все показывается, в общем-то, уже раскол между этими тремя мушкетерами, как они преодолевают этот все-таки раскол, как для них все равно дружба, их отношения, в конце концов, становится важнее, да, того, что происходит
Да.
вокруг них. И, в общем-то, Дюма ставит очень важный вопрос. Это ценности человека. Да? Вот мы можем преодолеть ценностями, верностью ценностям обстоятельства жизни, временные обстоятельства жизни, в которых мы попадаем, и мы можем попасть там, стать противниками, там, идеологическими, мировоззренческими противниками, да, казалось бы, да, вот в таких. Но Дюма все время говорит о том, что все, что происходит вокруг нас, внешние события, они временные, они очень-очень зыбкие. И нужно, если ты хочешь действительно сохранить себя, нужно опереться на что-то очень внутреннее, какой-то, ну, он, например, видит в этом идеал дружбы, таким вот фундаментом, на который может человек все-таки опереться. Хотя, да, вот мы можем видеть вокруг себя и предательство, да, и какие-то интриги и так далее, да. Да, прочитаю я комментарий. Ольга написала: персонажи большинства литературных произведений так или иначе несчастливы. Тоже вопрос очень спорный, Ольга, я честно скажу.
А
Несчастье,
что
горе.
значит несчастливо?
Вот, погоди, сейчас я до конца дочитаю. Несчастье, горе, проблема, какая-либо неудача или неприятность – это драма, то, что порождает вопросы и заставляет героя двигаться, что-то делать, бороться. За драматическим развитием событий интересно следить, кому он интересен и много ли сочувствия вызовет.
Вот опять же, я отсылаю к Достоевскому «Запискам из подполья», потому что как раз показано, что и без особых там, в общем-то, сюжетно практически ничего не происходит. Но безумно интересно наблюдать за вот этим вот внутренним миром отчаявшегося человека, который при этом по-своему счастлив вот в этом состоянии. Вот что самое-то, может быть, катастрофическое в этом.
Я присоединюсь к коллегу, тот редкий случай, когда могу присоединиться к нему, к тому, что вот мы называем несчастьем обстоятельства. Например, Митя Карамазов по обстоятельствам жизни глубоко должен быть несчастлив. Его обвинили в смерти его же отца. Отец был, ну, прям скажем, мерзавец и поганый человек, да. И он соглашается с этим, но он не убивал отца, да, но он соглашается с этим, потому что он говорил, что он хотел смерти отца, поэтому он
Ну
повинен
да.
в этой, да. Но при этом есть совершенно замечательный разговор с братом, с Алешей Карамазовым, когда Митя находится под стражей, и он говорит о том, что значит, что он обрел Христа, и это самое настоящее счастье. И можно быть счастливым в несчастливых обстоятельствах. Несчастен ли он? Вопрос. Вот вопрос, да. Мы там знаем Гамлета. Ну, как мы знаем Гамлета, да? По крайней мере, многие слышали сюжет этой великой пьесы и, может быть, смотрели экранизации либо театральные постановки Гамлета. У каждого режиссера свои концепции. Почему Гамлет такой? Почему он сякой? Что там с Офелией? Почему он убил там, да, Полония и гоняется за Клавдием? Вот. Причем во времена Шекспира пьесы «Гамлет» писали огромное количество там драматургов, и у каждого было, потому что это была, ну, понятно, из «Хроник Данов», по-моему, «Жития
Да.
Данов», да, «Саксона Грамматика», это история, да, про Эмлета, да, принца как раз датского, и здесь-то как раз «Гамлет», ну, то есть мы видим, что Гамлет в конце концов вообще погибает, да? Но при этом Шекспир уверен, что Гамлет исполняет свое призвание до конца. Это несчастье или счастье?
Ну вот, да, что значит очень-очень субъективная вещь, и
Или,
да.
например, мой любимый в детстве, в юности, я и любимой младшей моей дочери, например, герой романа Вениамина Каверина «Два капитана», Санька, да? Это абсолютно счастливый человек, у которого с детства в жизни были сплошные горести, да, потери отца. Его не обвинили, он безвинный, попадает на каторгу, умирает. Потом умирает мама, попадает в детский дом, потом он, значит, попадает в эту школу. Его все время обвиняют в том, что он обманывает, что он подлец и так далее. Но это как раз тот самый случай, да, когда обстоятельства жизни, человек преодолевает обстоятельства жизни, да. И сказать, что главный герой двух капитанов несчастливой, язык
Ты
не
знаешь,
повернется.
он уж очень уверен в своей праведности, в
Да,
своем вот
он
этом вот
такой,
способности судить других.
он очень максималистичен, да,
Он
там, да.
очень-очень правильный.
Но это, ты же понимаешь, это время такое, таких героев было в
Да.
литературе, да, и ты можешь посмотреть именно в советской литературе того времени, в разных писателей, такие герои очень часто, ну, Дудинцев, наверное, белой одежды, да? Вот, опять же, такие же проблемы ставят. Даниил Гранин, «Иду на грозу», да? Вот два типа ученых. Ученый, значит, ученый-карьерист, да? И ученый, беззаветно служащий науке. Они противопоставляются друг другу, да? И они тоже максималистичны все, да? То есть вот такие на пределах все остальное. Но все равно это счастливые люди, да? Преодолевающие обстоятельства жизни, падающие
Потому что у них
какие-то,
есть
да?
цель, у них есть принципы, у них есть твердая уверенность в собственной правоте. Они, ну, как бы, не сказать, что они не рефлексируют, это тоже было бы неправильно. Все-таки хорошая проза — это проза с рефлексирующим героем.
Конечно,
А
конечно. Они
советская проза
думают,
была
да.
хорошей прозой, вот это вот, то, что ты перечисляешь. Но они даже если рефлексируют, у них все равно все выходит вот на то, что вот есть вот право, виновато, лево, право. Вот у них есть четкое понимание, у них есть четкая картина мира, который вот... Он, вот этот герой, он знает, и он может судить других. И вот это такая тоже позиция, ну как бы сказать, вот она есть такая позиция, это тоже правда.
Ну, тут еще такая максималистичность юности, например, вспомни раннего Аксенова, его коллеги, например, да, «Звездный билет». Герои очень максималистичны. Коллеги
Да.
вообще делят, герой коллег, я напомню, что это повесть о трех однокашниках, друзьях, которые попадают в разные обстоятельства жизни. Один уезжает там, значит, на север работать врачом, другие там, значит, где-то там в другом месте, но противостоят бюрократам, там, взяточникам. Это такие очень, знаешь, нонконформисты такие, молодые нонконформисты. Аксеновские герои потом меняются, и проза его меняется. Там очень появляется много конформистов,
Ну, ты
например,
знаешь, и люди были такие. Я
произведений.
вспоминаю своего дедушку. Вот он был боец, прям вот настоящий боец, несгибаемый человек, просто абсолютно. И я понимаю, что да, вот такой человек мог быть героем произведения литературы 40-х, 50-х годов, даже 60-х.
Да, это абсолютно естественно. Сейчас в литературе другие герои, конечно,
Да.
другое время, другие герои, гораздо более сложные, да. Ну, в том смысле, что по позиции, да. Иногда у них и у современных героев-то и отсутствует позиция как таковая, да. Они не могут с ней
Ну, ты знаешь, я бы
определиться.
сказал, что сейчас тоже есть, но, скажем, авторское отношение несколько изменилось. То есть, если автор сейчас выводит героя-максималиста, то у него
То
не
он
будет такой,
отрицательным
то либо
становится.
он отрицательный, либо он сложный, либо прям вот автор не знает, что с этим героем делать, что вот он...
Да, такой трикстер, то ли положительный, то ли отрицательный герой, да,
Да,
становится,
да.
да. Почему, как ты думаешь, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, вот как наше отношение к жизни влияет на нас, почему в нашей жизни важна, как ты думаешь, внутренняя мотивация, и как это влияет на картину мира, на наши поступки, в конце концов.
Как? Мотивация — это то, что побуждает нас каким-то действиям. Это то, что ведет нас по жизни в том числе. Ну, то есть помимо каких-то внешних воздействий, да, вот это внутреннее ощущение, поставил цель, движусь к цели. Поэтому, ну, тут опять же, видишь, как тут все это перетекает в одно другое. Мотивация перетекает в картину жизни. Картина жизни перетекает в мотивацию. Это те вещи, которые сложно разделить. Они взаимно постоянно находятся в состоянии постоянного взаимовлияния.
Ну, здесь, видишь, мне кажется, еще очень важно, что наши отношения, наши убеждения, да, они формируют эту картину мира, да. И мы, то, опять же, вот возвращаемся к вопросу, мы трактуем часто то, что с нами происходит, исходя из таких внутренней мотивации. Если это, так сказать, пессимистичен по отношению к себе и к миру, и апатичен еще к тому же, да, там пессимизм, апатия в твоей жизни происходит, то ты все трактуешь, что все плохо, и вообще делать
Ничто
ничего
нельзя
не надо,
изменить.
ничего нельзя изменить, да, Вот. И наоборот, да, человек с такой проактивной, оптимистичной. Есть проактивная, пессимистичная позиция, да?
Да, я тоже хотел добавить, что очень бывает, очень часто.
Вполне себе, да. И она приносит разрушение еще побольше, чем, знаешь, такой безудержный оптимист, который вот всем любит причинять добро. Герой Стругацких, да, вот, по крайней мере, ранних Стругацких, первые, там, третьи их творчества, вот они же такие, они вот готовы идти, жертвовать собой, верящие в абсолютные ценности для них, да, дружба, долг, честь. Вспомни «Страна багровых туч», которые сами Стругацкие не любили, но Быков, Юрковский, Дауги, да, вот эти люди, которые там урановую Голконду покоряют, и они понимают, что они могут быть жертвами и должны стануть жертвами ради того, чтобы человечество двинулось дальше. Да? Вот эти вот ценности, которые влияют на то, что они будут это преодолевать, несмотря ни на что.
Я бы вспомнил «Обитаемый остров» с его главным героем,
Максимом
который,
Камереном.
да, лезет в чужую жизнь, очень слабо себе представляет, что вокруг
Да,
творится.
хороший пример,
Очень
да.
хороший. Причем он оптимистичен, у него принципы, у него дружба, у него все есть. А результат-то такой весьма сомнительный.
Что тогда придает нашей жизни ценности смысл? Вот, как ты думаешь?
Ты прям вопрос сейчас вот задал, ценности, это вот в чем смысл жизни?
Но я не спросил тебя, в чем смысл жизни, а что придает нашей жизни ценности смысл. Это разные все-таки
Хорошо
вещи,
хоть не
да.
спросил, в чем истина.
Ну, для меня она очевидна, не знаю, как для тебя.
Хорошо, для меня тоже одна очевидна, но я не буду высказывать ее вслух.
Ну, почему? Для меня истина — это Христос, да, как для верующего человека, да. Вот. Но все-таки, что нашей жизни
Двигает.
придает ценности смысл, двигает нашей жизнью, да, вот так вот можно
Ты
сформулировать.
знаешь, да, вопрос, потому что очень часто нами двигает что? Голод, необходимость зарабатывать деньги, наши какие-то уже сложившиеся социальные связи, когда ты как бы раз и ты вроде уже так привычки, ты уже на что-то, как условно говоря, подписался, ты уже это делаешь. Какие-нибудь ну, какие-то амбиции, вот это может быть часто желание что-то показать себя, какую-то свою ценность предъявить окружающим. И сам себя спрашиваешь, а почему ты так уверен, что окружающие так уж прям готов, что им так уж нужна вот эта вот ценность твоя, и они готовы в тебе эту ценность увидеть. И много чего такого, что, в общем-то, при попытке, при стремлении это анализировать, это все почитаю за сор. Все это мусор, мусор, мусор. И когда вот разбираешь свою жизнь, как в захламленной квартире, и ты такой вот берешь что-то, вроде оно и ценное, а с другой стороны, оно тут уже лежит 5 лет, и ты не понимаешь, а ну, тебе вряд ли когда-нибудь вообще понадобится. И выкинуть жалко. И вот так же ты вот в жизни смотришь, смотришь, и такой, а вот это вроде жалко от этого избавляться, а зачем оно нужно? В чем смысл? Так что да, вот эти попытки самоанализа иногда ведут к печальным результатам.
Слушай, могут ли нам помочь в этом какие-то примеры из Библии, ну, из Нового Завета, изменить наше отношение к жизни окружающим? И есть ли такие примеры в Библии, например?
В Библии много разных примеров. У нас есть, например, книга «Экклезиаста», моя любимая, где тоже человек, дошедший до отчаяния или имитирующий отчаяние, допустим, показывает, что такое жизнь, рассуждает о жизни, о себе, о мире. У нас есть пример, например, царя Давида, тоже человек очень интересного, который очень остро все переживает, но у которого есть такой вот хороший пример. Человек, который попереживал, там, разорвал одежды, упал на лицо свое, все это, потом встал такой, так, все, начинаем действовать, делаем то, то и то. Очень хороший и полезный пример для, вот, как бы сказать, хотел бы я так уметь. Вот. У нас в Новом Завете есть пример апостола Павла, который часто оказывается в конфликтах. Мы по его посланию видим, что конфликтов у него было очень много, и они действительно его очень сильно огорчали, и тем не менее он продолжал и отстаивать свою позицию, что очень важно, и продолжал свою деятельность. То есть он мог сказать, что вам не нравится, как я миссионерствую, ну все, я там сяду где-нибудь вот в каком-нибудь городе и буду вести обычную жизнь, шить палатки и все, и ко мне больше не приставайте. Но он продолжает, продолжает и продолжает.
Да, вот Ольга написала, желание жить и хочется хорошо жить, двигает нами.
А хорошо жить еще лучше.
Но я могу противоположное привести, например, самопожертвование, родительское самопожертвование, да, когда сам человек, он жертвует вот этим желанием хорошо жить ради своих детей, например, да, ради своих ценностей, в конце концов. Ему важно, вот, чтобы его дети эти ценности приобретали правильный, на его взгляд, взгляд на жизнь, да, и поступки,
Ну,
и
кстати,
поступки.
родителям самим приходится меняться для того, чтобы подавать пример своим детям. И тоже, я так понимаю, оценивать свою жизнь уже вот в таких обстоятельствах и понимать, что вот то, что у них было в прошлом, они бы не хотели, чтобы это было с их ребенком.
Здесь еще очень важный момент, да, очень важный, мне кажется, библейский пример. Это пример, как антигерои становятся героями, да. Ну вот, опять же, апостол Петр, который, проходя через предательство, да, становится другим человеком. Совершает он потом ошибки? Совершает. Но это как раз укрепляет. Вот это вот, кстати, реалистичный подход Библии к описанию событий, укрепляет нас, потому что нам не представляют, как в житии святых. Вот он пошел, и все, и там вот просто, и там по воде, и в воздухе, и так далее, и тому
Ни
подобное.
сомнений, ни
Да, не
колебаний.
колебания. Мы видим, что он такой же человек, и это человек, которого преобразует Дух Святой, да? Как и с апостолом Павлом. Мы видим его гонителем, и потом мы видим человеком абсолютно преображенным, готовым на любые жертвы ради того, чтобы проповедовать Христа. Да? И вот эти
Ну,
вот
кстати,
очень
заметь, вот
важные
мы
моменты.
когда говорили о том, человек меняется, не меняется, все-таки апостол Павел очень такой вот энергичный, и он, ну, в нем вот эта вот эта способность прям вот отдавать себя какой-то задаче целиком, прям вот погружаться полностью, оно все-таки остается, и Бог использует эту его способность.
Да, но при этом преобразовывая его внутренние ценности,
Да.
абсолютно меняя, да, взгляд на то, что он считает самым важным в своей жизни, на духовность. Да? Ну что ж, я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея, из 5 главы, то, что говорит нам о переменах и о нашем отношении, да, вот к этим переменам. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного вы делаете? Не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот мне кажется, что да, Христос, это, понятно, отрывок из Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея самая большая, Матфей записал самую подробную, да, проповедь, Нагорную проповедь, в Луке гораздо более сокращенная версия этой проповеди, там какие-то другие, немножко вот акценты Лука видит в этой проповеди на другом, а здесь прям 3 главы, и здесь фактически вся Нагорная проповедь – это такая идея этики, да, поступков, которые влияют на нас и на наши отношения, и внутренних перемен, которые эти поступки должны двигать, да, не наоборот.
И здесь Христос дает очень высокую планку, конечно.
Да, и здесь планка, но здесь, видишь, обычно у нас, я уже много говорил про это, что мы воспринимаем ее несколько, так, знаешь, несколько иначе, что там будьте идеальными, не будьте идеальными, а будьте завершенными, да, совершенство имеется в виду завершенность. Поэтому, друзья, советуем вам быть завершенными, это не означает быть идеальными, то есть быть цельными. Вот, и действительно полагаться на незыблемые внутренние ценности, и таким образом вы можете менять окружающий мир хоть чуть-чуть и хоть понемножку, но все-таки изменить, я в этом, по крайней мере, верю. С нами был Олег Комараков. Большое спасибо, друзья, что были с нами. До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.